Глава 17. Пятница, 18 декабря. Лицо. Часы на стене над мойкой в большой аптеке показывали 9:30. На лавке вдоль стен сидел народ, кашлял, закрывал сонные глаза или пялился то на красные цифры на счетчике под потолком, то на бумажку с номером очереди в руке, словно это жизненный жребий, и каждый щелчок — новый ход. Он не взял себе номерок очереди, просто хотел посидеть в тепле аптеки, но чувствовал, что куртка его привлекает неприязненное внимание, поскольку сотрудники начали поглядывать на него. Он смотрел в окно. Угадывал в дымке контуры бледного, бессильного солнца. Мимо окна проехал полицейский автомобиль. У них тут установлены камеры наблюдения. Надо бы уйти. Но куда? Без денег из кафе и баров в два счета выпроваживают, а теперь и кредитная карта пропала. Вчера вечером он все-таки решил снять денег, пусть даже есть риск, что карту отследят. Вечером, когда вышел из приюта, в конце концов нашел банкомат довольно далеко оттуда. Но машина проглотила карту и ни ее не вернула, ни денег не выдала, только подтвердила то, что он и так знал. Его окружили. Обложили со всех сторон. Почти пустой ресторан «Бисквит» полнился звуками свирели. Спокойный промежуток между обедом и ужином, и Туре Бьёрген, стоя у окна, задумчиво смотрел на Карл Юханс. Не потому, что его привлекал вид. Просто радиаторы отопления размещались под окнами, а он никак не мог согреться. Настроение никудышное. В течение 2 дней нужно выкупить билеты до Кейптауна. Он только что установил то, что давно знал. Денег нет. Сколько он не работал, они куда-то исчезали. Конечно, минувшей осенью он приобрел зеркало в стиле рококо. Вдобавок пил слишком много шампанского и не отказывал себе в иных дорогих удовольствиях. Не то чтобы потерял контроль, но, честно говоря, пора бы выбраться из порочного круга с порошком в празднике, таблетками, чтобы спать, и порошком, чтобы работать сверхурочно для оплаты своих дурных привычек. И как нарочно, сейчас на счету пусто. Зажги, не треснет. Последние 5 лет он праздновал Рождество и Новый год в Кейптауне, вместо того, чтобы тащиться домой в Вегорсхей, к религиозной ограниченности, к безмолвным упрекам родителей, к плохо скрытому отвращению дядьев и кузенов. 3 недели невыносимого холода, унылого мрака и скучищи он менял на солнце, красивых людей и бурную ночную жизнь. И игры. Опасные игры. В декабре и январе Кейптаун переполнен европейскими рекламщиками, киносъемочными группами и фотомоделями обоего пола. Именно в этой среде он и находил себе подобных. Больше всего ему нравилось играть в свидание вслепую. В таком городе, как Кейптаун, это всегда сопряжено с известным риском. Однако ж, встречаясь с мужчиной в темноте, в кейптаунских трущобах вообще, рискуешь жизнью. Тем не менее, он так и делал. Не всегда знал, зачем совершает все эти идиотские поступки. Знал только, что ему необходима опасность, чтобы почувствовать себя живым. Без потенциально возможного проигрыша играть неинтересно. Туре Бьёрген потянул носом воздух. Грёзы наяву нарушил запашок, который, надо надеяться, шел не из кухни. Он обернулся. «Hello again», — сказал человек, остановившийся прямо у него за спиной. Будь Туре Бьёрген менее профессиональным официантом, он бы скривился. Человек перед ним не только был одет в уродливую синюю куртку из тех, что в ходу у наркоманов с Карл Юханс, вдобавок он был не брит, глаза воспаленные, да и вонь, как из писсуара. «Помнишь меня?» «В мужской комнате». Туре Бьёрген сначала решил, что речь о ночном клубе с таким названием, но потом сообразил, что все-таки о туалете. И только тогда узнал парня. То есть узнал голос. и подумал, прямо не верится, во что может превратиться человек за одни сутки без таких благ цивилизации, как бритвенный станок, душ и восьмичасовой сон. Вероятно, как раз прерванные грезы наяву привели к тому, что Туре Бьёрген испытал два совершенно разных ощущения вот в таком порядке. Во-первых, сладкий укол желания. Этот парень вернулся, несомненно, по причине утреннего флирта и мимолетного, но интимного телесного контакта. А во-вторых, испуг, когда в памяти возник этот же парень с пистолетом, перепачканным в мыле. К тому же полицейский, побывавший здесь, связал это с убийством бедолаги из армии спасения. «Мне нужно жилье», — сказал парень. Туре Бьёрген дважды хлопнул глазами. Не веря своим ушам. Перед ним человек, вероятно, убийца, подозреваемый в том, что застрелил на улице другого человека. Так почему же он, Туре, не бросил все, что держал в руках, не выбежал из зала с криком «Полиция!» Ведь, между прочим, полицейский говорил, что за помощь аресту обещано вознаграждение. Бьёрген глянул в дальний конец ресторана, где метрдотель листал книгу заказов. Почему он ощущал этот странный посасывающий восторг под ложечкой, который распространялся по всему телу, вызывая дрожь, между тем, как он судорожно искал, чтобы такое сказать? «Только на одну ночь», — добавил парень. «Я до вечера на работе», — сказал Туре Бьёрген. «Могу подождать». Туре Бьёрген посмотрел на парня. «Это безумие», — думал он, а тем временем мозг медленно и неумолимо соединил жажду игры с возможным решением некой проблемы. Он сглотнул, переступил с ноги на ногу. Выйдя из электрички, Харри поспешил от центрального вокзала через Грёнланд в полицейское управление, поднялся на лифте прямо в отдел грабежей и бегом припустил по коридорам в House of Pain, Сирич-полицейский видеозал. В тесном безоконном помещении было темно и жарко. Он слышал, как чьи-то пальцы проворно бегают по клавиатуре компьютера. «Что видишь?» — спросил он у силуэта, обозначенного на мерцающем фоне экрана на короткой стене.
«Кое-что очень интересное», — не оборачиваясь, ответила Беата Лен, но Харри и так знал, что глаза у нее красные.
Ему доводилось видеть Беату за работой. Она часами смотрела на экран, перематывала, останавливала, фокусировала, увеличивала, сохраняла, а он понятия не имел, что она там высмотрела или увидела. «Здесь ее территория».
«И, вероятно, проясняющая», — добавила она.
«Я весь внимание». Харри ощупью пробирался в потемках, ушиб ногу о стул и, чертыхнувшись, сел.
«Готов?»
«Валяй».
«Окей. Познакомься с Христо Станкичем».
На экране появился мужчина перед банкоматом. «Ты уверена?» — спросил Харри.
«Разве ты его не узнаешь?»
«Синюю куртку узнаю, но...» — Харри услышал в собственном голосе растерянность.
«Погоди», —
сказала Беата. Человек сунул в банкомат карту, стал ждать. Потом повернул лицо к камере наблюдения и скорчил гримасу. Деланная улыбка, по сути, выражающая что угодно, только не веселье.
«Он обнаружил, что остался без денег», — сказала Беата.
Человек на экране снова и снова нажимал на кнопки банкомата, в конце концов стукнул по ним ладонью. «А теперь он понял, что карточку назад не получит», — сказал Харри. Человек стоял, долго смотрел на дисплей банкомата, потом отвернул рукав, взглянул на часы, повернулся и ушел прочь. «Что у него за часы?» — спросил Харри.
«Стекло отсвечивает», — отозвалась Беата. «Но я увеличила негатив. На циферблате написано «Seiko SQ50».
«Шустрая девочка. Хотя ничего разъясняющего я не вижу».
«Вот смотри».
Беата нажала на клавиши. На экране возникли два кадра, которые они только что видели. На одном парень вынимал карту, на втором смотрел на часы.
«Я выбрала эти кадры, потому что на обоих лицо примерно в одном ракурсе, и увидеть легче. Кадры, снятые с интервалом чуть более 100 секунд, видишь?»
«Нет», — честно ответил Харри. Физиономист из меня явно никудышный. Я даже не могу сказать, один ли и тот же человек тут изображен. И видел ли я возле реки его же?
Отлично. Ты заметил.
Что заметил?
«Вот его фото с кредитной карты», — продолжала Беата, нажимая на клавишу. На экране появилось изображение человека с короткой стрижкой при галстуке. «А это фотографии, сделанные репортером Дагбладет на Эгерторг».
«Два новых снимка».
«Ты видишь, что это один и тот же человек?»
«Да нет».
«Я тоже».
«Ты тоже?» «Если ты не видишь, то, выходит, это разные люди».
«Нет», — сказала Беата. «Это означает, что перед нами случай так называемой гиперподвижности. Специалисты называют это «visage du pantomime».
«Господи боже мой, о чем ты толкуешь?»
«Этому человеку, чтобы преобразиться, не надо ни гримироваться, ни переодеваться, ни делать пластические операции».
Харри подождал, пока все участники совещания следственной группы рассядутся, и взял слово. «Теперь мы знаем, что разыскиваем одного единственного человека. Будем пока называть его Христо Станкич. Беата?»
Беата включила проектор. На экране появилось лицо с закрытыми глазами и маска, составленная словно бы из красных макаронин. «Перед вами на рисунке наша лицевая мускулатура», — начала она. «Мышцы, создающие выражение лица, а стало быть, меняющие внешний облик. Главное — на лбу, вокруг глаз и вокруг рта. Вот, например, мускулюс фронталис, который вместе с мускулюс суперсилий поднимает и сдвигает брови. Орбикуларис окули растягивают или сжимают лицевую область вокруг глаз и так далее».
Беата нажала кнопку дистанционного пульта. Кадр сменился. Теперь это был клоун с большими надутыми щеками.
«Наше лицо состоит из сотен таких мышц, и даже те, кому по профессии положено менять выражение лица, используют лишь малую часть возможностей. Актеры и шуты тренируют лицевые мышцы, стараясь добиться их максимальной подвижности, тогда как обычные люди с годами ее утрачивают. Но даже актеры и мимы, в общем, пользуются мимикой исключительно для выражения того или иного чувства. Конечно, чувства имеют важное значение, однако они универсальные и не столь уж многочисленны. Гнев, радость, влюбленность, удивление, короткий смешок, хохот и так далее. А ведь природа, наделив нас этой мышечной маской, обеспечила нам возможность создавать миллионы выражений лица, по сути, бесконечное множество. Пианист-исполнитель разработал связь между мозгом и пальцевой мускулатурой до такой степени, что его пальцы способны одновременно и совершенно независимо друг от друга выполнять десяток различных задач, при том, что мышц в пальцах далеко не так много. Каковы же в таком случае возможности лица?»
Беата обратилась к экрану, где появилось изображение Христо Станкич перед банкоматом.
«Например, мы в состоянии сделать вот так».
На экране как бы разворачивался замедленный фильм.
«Вы почти не замечаете изменений. Мельчайшие мышцы сжимаются и натягиваются. Результат мелких движений мышц — перемена выражения лица. Вправду ли лицо меняется так сильно? Нет. Однако та часть мозга, которая распознает лица, фузиформ гирус, необычайно восприимчива к самым крохотным изменениям, ведь ее задача — дифференцировать тысячи физиологически одинаковых лиц. Благодаря постепенному, тонкому изменению напряжения лицевых мышц получается как бы лицо другого человека. А именно вот такое».
Кадр на экране замер.
«Алло! Земля вызывает Марс!»
Харри узнал голос Магнуса Скарре. Кто-то хихикнул, Беата покраснела.
«Прошу прощения!» — буркнул Скарре и весело огляделся по сторонам. «Это по-прежнему Станкич?» «Хе-хе! Научная фантастика отдыхает. Парень, который напрягает одни мышцы, расслабляет другие и оттого становится неузнаваем, это, по-моему, уже мистика какая-то».
Харри хотел вмешаться, но раздумал. Пристально посмотрел на Беату. 10 лет назад подобная реплика напрочь бы выбила Беату из колеи, и ему пришлось бы разруливать ситуацию.
«Тебя пока что не спрашивают», — отрезала Беата. Щеки у нее все еще горели. «Но раз у тебя такое впечатление, приведу пример, который ты наверняка поймешь».
«Ой-ой!» — воскликнул Скарр, примирительно подняв руки. «Я вовсе не имел в виду тебя лично, Лен!»
«Когда люди умирают, наступает, как известно, ригор мортис», — продолжала Беата с виду невозмутимо, но Харри заметил, что она раздула ноздри. «Мышцы тела и лица, в том числе, коченеют. Результат тот же, что и при их напряжении. И какова же типичная реакция, когда близкие должны опознать труп?»
В наступившей тишине слышалось только, как в проекторе жужжит вентилятор. Харри уже заулыбался.
«Они его не узнают», — произнес ясный громкий голос. Харри не заметил, как вошел Гуннар Хаген. «Нередкая проблема на войне при опознании солдат. Они все в форме, и порой даже товарищи из их собственного подразделения для полной уверенности вынуждены проверять личные жетоны».
«Спасибо»,
— сказала Беата.
«Ну что, Скарре, так понятнее?»
Скарре пожал плечами. Харри услыхал громкий смешок. Беата выключила проектор.
«Пластичность или подвижность лица очень индивидуальна. Кое-что можно натренировать, а кое-что, по-видимому, обусловлено генетически. Одни не могут дифференцировать правую и левую половину лица. Другие с помощью тренировки способны добиться, чтобы все мышцы действовали независимо одна от другой, как пианист-виртуоз. Называется это гиперподвижностью или visage du pantomime. Зарегистрированные случаи указывают на то, что это сугубо наследственно, что эту способность человек развил в ранней юности или вообще ребенком, и что люди с крайней степенью гиперподвижности нередко страдают нарушениями личности или подростками испытали тяжелые травмы.
«Вы хотите сказать, что мы имеем дело с сумасшедшим?» — спросил Гуннар Хаген.
«Моя специальность — лица, а не психология», — сказала Беата. «Но в любом случае это не исключено. Харри?»
«Спасибо, Беата», — Харри встал. «Теперь вы немного больше знаете о том, с кем имеете дело, ребята. Вопросы? Дали?»
«Как поймать такое существо?»
Харри и Беата переглянулись, Харри кашлянул.
«Понятия не имею. Знаю только, что все это кончится не раньше, чем он выполнит свою работу. Или мы свою».
В кабинете Харри ожидала сообщения. Звонила Ракель. Он сразу же ей перезвонил, чтобы не углубляться в раздумья. «Как идут дела?» — спросила она.
«Прямиком в Верховный суд!» — эту поговорку любил отец Ракели. Шуточка, популярная после войны среди фронтовиков. Ракель засмеялась. Мягкий, звонкий смех, ради которого он когда-то отдал бы все, лишь бы слышать его каждый день. И этот смех до сих пор не утратил воздействия.
«Ты один?» — спросила она.
«Нет. Халварсон, как всегда, здесь. Держит ушки на макушке».
Халварсон поднял голову от протоколов свидетельских показаний Сегерторг и скорчил гримасу.
«Олегу нужно с кем-нибудь поговорить», — сказала Ракель.
«И что?»
«Ух, я неудачно выразилась. Не с кем-нибудь. Ему нужно поговорить с тобой».
— Нужно.
— Поправка. Он сказал, что хочет поговорить с тобой.
— И попросил тебя позвонить?
— Нет, не просил ни в коем случае.
— Так, — Харри улыбнулся.
— Ну, может, найдешь время как-нибудь вечерком, а?
— Конечно.
— Вот и отлично. Поужинаешь с нами.
— С нами?
— С Олегом и со мной.
Харри хмыкнул.
— Я знаю, ты встречался с Матиасом.
— Да, — быстро сказал Харри. — Славный малый, по-моему.
— Пожалуй.
Харри не знал, как истолковать ее тон.
— Ты слушаешь?
— Да, — сказал он. — Знаешь, у нас тут убийство и некоторая запарка в связи с этим. Можно я прикину маленько, а потом перезвоню, когда найду подходящий день?
Пауза.
— Ракель?
— Да, само собой. — Как ты вообще?
Вопрос прозвучал настолько неуместно, что на миг Харри почудилась в нем ирония.
«Потихоньку, полегоньку».
«Ничего нового не произошло в последнее время?»
Харри вздохнул.
«Мне надо идти, Ракель. Как только выкрою время, сразу позвоню. Передай привет Олегу, окей?»
«Окей».
Он положил трубку.
«Ну, подходящий денек», — сказал Халварсон. «Всего-навсего ужин. Повидаю Олега. Зачем Роберт ездил в Загреб?
Халварсон хотел ответить, но тут в дверь негромко постучали. Они обернулись. На пороге стоял Скарре.
«Только что отзвонили из загребской полиции», — сообщил он. «Кредитная карта Станкича выдана по фальшивому паспорту».
Харри хмыкнул и, заложив руки за голову, откинулся на спинку стула.
«Зачем Роберт ездил в Загреб, Скарре? Вы же знаете, что я думаю».
«Наркота», — сказал Халварсон.
«Ты упоминал про девушку, которая спрашивала насчет Роберта во Фретексе на Хиркевейн, Скарре. В магазине еще сказали, что она вроде бы из Югославии».
«Да, начальница ихняя говорит...»
«Звони во Фретекс, Халварсон!»
В комнате царила тишина. Халварсон полистал желтые страницы, потом набрал номер. Харри тихонько барабанил пальцами по столу, размышляя, как бы сказать Скарре, что он им доволен. Откашлялся, но тут Халварсон протянул ему трубку. Капрал Руэ слушала, говорила и действовала. «Деловая женщина», — констатировал Харри, когда через две минуты положил трубку, снова откашлялся и сказал.
«Один из ее работников, серб, запомнил девушку. Зовут ее, кажется, София, но он не уверен. Однако точно помнит, что она из Вуковара».
Юна Харри нашел на кровати в квартире Роберта с открытой Библией на животе. Выглядел он невыспавшимся и боязливым. Харри закурил, сел на хлипкий кухонный стул и спросил, зачем Роберт, по его мнению, мог ездить в Загреб. «Понятия не имею, он не говорил. Может, в связи с тем серьезным планом, на который занимал у меня деньги?»
«Окей. А вам известно, что у него была подружка, молоденькая хорватка по имени София?»
«София Михолич? Вы шутите?»
«Отнюдь. Стало быть, вы знаете, кто она?»
«София живет в одном из наших домов на Якополсгате. Ее семья из числа хорватских беженцев, которых направили к нам. Но София... Ей всего 15».
«Может, она просто была влюблена в Роберта? Молоденькой девчонкой, красивый взрослый парень, что здесь необычного?»
Юн хотел ответить, но промолчал.
«Вы сами говорили, что Роберту нравились молоденькие девушки», — сказал Харри. Юн смотрел в пол.
«Могу дать вам адрес этой семьи. Сами и спросите».
«Ладно», — Харри посмотрел на часы. «Есть какие-нибудь просьбы?»
Юн огляделся. «Мне бы надо съездить к себе на квартиру. Взять кое-что из одежды и туалетные принадлежности».
«Не вопрос. Я вас отвезу. Наденьте куртку и шапку, там еще похолодало».
Поездка заняла 20 минут. По дороге они миновали старый заброшенный стадион «Бишлет», который скоро снесут, и ресторан «Шрёдер», у дверей которого стоял человек в теплом шерстяном пальто. Харри его узнал. Нарушив правила, он остановил машину прямо у подъезда на Гётеборг-Гате-4. Они вошли и направились к лифту. Глянув на красный дисплей, над дверью Харри отметил, что лифт стоит на 4-м этаже, там, где квартира Юна. Не успели они нажать кнопку вызова, как лифт пошел вниз. Харри вытер ладони от джинсы.
«Вы не любитель лифтов», — сказал Юн.
Харри удивленно глянул на него. «А что, заметно?»
«Мой отец тоже их не любит», — Юн улыбнулся. «Давайте поднимемся по лестнице».
Они зашагали вверх по ступенькам, и немного погодя Харри услышал, как кабина открылась на 1-м этаже. В квартире Харри остался у двери, а Юн пошел в ванную за несессером.
«Странно», — сказал Юн, нахмурив брови. «Такое впечатление, что здесь кто-то побывал».
«Здесь работали криминалисты, искали пули».
Юн скрылся в спальне и вскоре вернулся с сумкой в руках.
«Пахнет как-то чудно», — сказал он.
Харри огляделся. На столе возле мойки 2 стакана, но без явных следов молока или иного напитка по краю. Ни мокрых следов на полу от растаявшего снега, только несколько светлых щепочек возле секретера, явно от одного из ящиков, с трещиной на передней стенке.
«Идемте отсюда», — сказал Харри.
«А почему мой пылесос стоит здесь?» — удивился Юн. «Ваши люди им пользовались?»
Харри знал криминалистические процедуры, и ни одна из них не предусматривала использование пылесоса, находящегося на месте происшествия.
«У кого-нибудь еще есть ключи от этой квартиры?» — спросил Харри.
Юн помедлил. «У Теа? У моей подруги. Но ей бы в голову не пришло пылесосить».
Харри посмотрел на щепки возле секретера, которые при уборке первым делом исчезли бы в пылесосе. Подошел к пылесосу. Наконечник был снят с пластиковой трубки, прикрепленной к шлангу. По спине у Харри пробежали мурашки. Он поднял трубку, заглянул в круглое черное отверстие, провел пальцем по краю, глянул на кончик пальца.
«Что это?» — спросил Юн.
«Кровь», — ответил Харри. «Проверьте, заперта ли дверь?»
Харри уже понял. Он стоял в преддверии того, что ненавидел и отчего никогда не мог остаться в стороне.
Открыл пылесос и вытащил желтый мешок, думая о том, что вот это и есть, собственно, обитель скорби, House of Pain. Место, где он всегда вынужден использовать свою способность вживаться во зло. Способность, которая, как он все чаще думал, слишком уж развелась.
«Что вы делаете?» — спросил Юн.
Мешок был забит до отказа. Харри схватился за плотную мягкую бумагу, дернул, мешок порвался, туча черной пыли, словно джин из лампы, поднялась к потолку, а Юн и Харри уставились на содержимое на полу.
«Силы небесные!» — прошептал Юн.